Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 13 апреля по новому стилю, 31 марта по старому церковному календарю. Сегодня же Православная Церковь совершает память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, святителя Ионы, митрополита Московского и всея России чудотворца, святителя Иннокентия, митрополита Московского, преподобного Ипатия, целебника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Аполлония Египетского, священномученика Авды, епископа Персидского и священномученика Вениамина, диакона, преподобного Ипатия, игумена Руфианского, священномученика Иоанна Блюмовича, пресвитера, пострадавшего в 1938 году. Апостол Америки и Сибири, святитель Иннокентий Вениаминов, память которого мы сегодня совершаем, свое благовестие пронес даже до края земли, на Алеутские острова, на шести наречиях местных племен, на остров Ситху, среди Колышей, в отдаленнейшие селения обширной Камчатской епархии, среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском крае и в Северной Америке, в Амурском и Уссурийском краях. Сначала отец Иоанн Вениаминов был священником церкви Благовещения города Иркутска. В начале XIX века Священный Синод приказал иркутскому архиерею послать священника на остров Уналашку для просвещения светом Христовой веры тамошних инородцев. Ехать вызвался 26-летний отец Иоанн, несмотря на то, что был обременен семейством. Жена, которая ждала второго ребенка, годовалый сын, младший брат и старушка-мать, и всех он их взял с собой. Больше года длилось их путешествие до места назначения. Климат на Уналашке и вообще на всех Алеутских островах сырой и переменчивый. Пасмурная погода с туманами и ветрами стоит здесь большую часть года. Ясных дней не более 50 за весь год. Летом там не жарко, а зимой такой мороз, что птицы мерзнут на лету. Коренные жители Алеутских островов занимались охотой на пушных зверей и рыбной ловлей. Жили они в землянках, тесных и грязных, которые называли юртами и которые скорее были похожи на медвежьи берлоги, чем на человеческое жилище. С виду алеуты некрасивы, неуклюжи, но по нраву добры и мягкосердечны. До приезда отца Иоанна на Уналашку алеуты находились почти в диком состоянии, по вере были идолопоклонниками. Первым делом священника было построение храма. Будучи сам хорошим плотником и столяром, он стал учить этим ремеслам и туземцев, и когда достаточно преуспел в этом, приступил к постройке церкви, причем иконостас, престол отец Иоанн сделал своими руками. В то же время отец Иоанн Вениаминов принялся за великое многотрудное дело – изучение инороческих языков. Ему предстояло изобрести азбуку, так как у алеутов не было письменности, и перевести Евангелие и литургию. Изучая язык алеутов, отец Иоанн старался разузнать их обычаи, предания, чтобы быть более понятным им при преподавании Слова Божия. Через несколько лет он перевел на алеутский язык катехизис и Евангелие от Матфея. Чтобы научить алеутов грамоте, миссионер устроил на Уналашке училище для мальчиков и сам учил их. Отец Вениаминов любил алеутов за их простосердечие и усердие к слышанию Слова Божия. Они, в свою очередь, также любили своего пастыря и искренне были ему преданы. «Из всех добрых качеств алеутов ничто так не радовало и не услаждало моего сердца», – писал отец Иоанн, – «как их усердие, или, правильнее сказать, жажда слышания Слова Божия». Чему, к слову, замечу, не грех бы нам поучиться у этих так называемых дикарей. Так что скорее мог бы утомиться самый неутомимый проповедник, чем ослабло бы их внимание к слышанию Слова Божия. По приезде моем в какое-либо селение, все и каждый, оставляя свои дела и занятия, по первому моему призыву собирались слушать мои поучения и с удивительным вниманием слушали их, не развлекаясь, не сводя с меня глаз. На острове Уналашка отец Иоанн жил с семьей сначала в землянке, потом в деревянном скромном домике, построенном собственными руками. Его же руками была сделана вся домашняя утварь. Он по нужде был и плотником, и механиком, и часовщиком, а иногда мастерил сети. Вечера батюшка посвящал занятиям со своими детьми, с которыми был очень нежен. Его часто можно было встретить, окруженного своими и чужими чадами, когда он рассказывал им рассказы из священной истории или из Евангелия, или играл с ними в мяч. В заботах и неусыпных трудах провел отец Иоанна у Налашки 10 лет, и за это время обратил в христианство всех жителей острова. После этого его перевели на остров Ситху для просвещения другого народа, колошей. С ними пришлось труднее, чем с алеутами, ибо они были по нраву горды, самолюбивы и мстительны. Язык колошей отец Иоанн тоже изучил, и на их языке проповедовал Слово Божие, перевел для них священные книги. На Ситху батюшка пробыл 5 лет. В редкие часы отдыха будущий святитель занимался метеорологическими наблюдениями, вел этнографические записи. Эти труды были изданы в 1840 году в 3 томах и назывались «Записки об островах у Налашкинского отдела». Перед этим отец Иоанн добрался до Петербурга, чтобы хлопотать об увеличении штата священников и об издании своих переводов на алеутский язык. За время отсутствия отца Иоанна скончалась его супруга. С помощью митрополита Филарета Дроздова он пристроил своих 6 детей, постригся в монашество и принял рукоположение во епископа Камчатского и Алеутского. Еще 28 лет святитель Иннокентий трудился на огромных просторах Камчатки и Восточной Сибири, Амурского и Уссурийского края, просвещая светом веры Христовой коряков и чукчи, тунгусов и якутов и другие народности. Под непосредственным руководством и при ближайшем участии его были сделаны переводы Евангелия и других священных книг на якутский и тунгусский языки, составлены соответствующие словари и грамматика. О святителе Иннокентии с восторгом и уважением писал лично знавший его писатель Иван Гончаров, называл его величайшим патриотом. Интересно, что город Благовещенск обязан своим появлением святителю Иннокентию. В 1858 году он заложил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в устье Зейской станицы. С этого года и ведет Благовещенск свою историю. Туда потом была переведена и кафедра святителя, и отсюда он начал проповедь Евангелия китайцам. 2 встречался святитель с апостолом Японии, святым Николаем Касаткиным, которому передал свой духовный опыт. Начав апостольские труды приходским священникам, святитель Иннокентий завершил их на кафедре московских первоиерархов, которую занял после кончины митрополита Филарета. Ему было уже за 70, он был удручен болезнью, почти слеп, но успел принести много пользы православной церкви. В 11 часов утра 31 марта 1868 года колокол Ивана Великого возвестил москвичам о кончине их святителя, а 5 апреля тело почившего владыки было предано земле рядом с могилой митрополита Филарета в Троице-Сергиевой лавре. 6 октября 1977 года в ответ на просьбу Священного Синода Православной Церкви в Америке митрополит Иннокентий, святитель Московский и апостол Америки и Сибири был причислен к лику святых. Сегодня же совершается память преподобного Ипатия Целебника Печерского в Дальних Пещерах. Преподобный Ипатий Целебник подвязался в Киево-Печерской лавре в XIV веке. Вот что пишет об этом времени автор истории государства российского Карамзин. После нашествия полчищ хана Батыя в 1240 году древний Киев исчез, и исчез на века, ибо сия некогда знаменитая столица, мать городов российских, в XIV и XV веках представляла еще развалины, подверглась жестокому разрушению и Киево-Печерская обитель. Дикие орды-завоеватели не пощадили ни каменных монастырских стен, ни церкви Пресвятой Богородицы Печерской, ни людей, кого убили, а кого увели в плен. Но свет, по пророчеству святого Андрея Первозванного, воссиявший на Киевских горах, уже нельзя было погасить. По словам летописца, если от злоречивого Батыя и в конечное разорение святая обитель Печерская пришла, но в некоем пределе, уцелевшем от поганых, божественные службы страха ради совершались в тайне, чернорисцы же по лесам и вертепам скитались. Вот в этом-то уцелевшем пределе, очевидно, и подвязался вместе с другими иноками преподобный Ипатий Целебник, а поручено ему было ухаживать за больными. Ночью он стоял на молитве, спал же очень мало, вкушал только хлеб и воду, и то в малом количестве. Известно, что преподобный Ипатий Целебник сподобился благодатного дара исцелять болезнь возложением рук на болящих. Вот, к сожалению, и все, что известно нам об этом печерском святом. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Завтра православная церковь совершает память преподобной Марии Египетской, также мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца и преподобного Варсонофия Оптинского. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!